Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Твери прошел Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Леванга Чичеладзе рассказывает радио «Свобода» о политических планах грузинской оппозиции. Социологи выясняют отношение избирателей к выборам и российской власти. Таковы главные темы четверга, 15 ноября, по версии радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Твери сегодня прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Делегаты из 80 регионов обсуждали возможности для Путина остаться у власти после истечения его президентского срока. По их мнению, в поддержку курса нынешнего главы государства собрано уже 30 миллионов подписей. Участники форума обратились к россиянам с призывом поддержать на выборах Государственную Думу 2 декабря национального лидера Владимира Путина, возглавляющего список партии «Единая Россия». Это вот такая небольшая цитата. В Твери сегодня работал корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире программы. Максим, добрый вечер. Как вам понравилось это собрание? Что это за новая такая политическая мода?
Здравствуйте, Андрей. На самом деле, наверное, впервые я побывал на ЦКНГ. Не ЦК КПСС, а ЦКНГ. Центральный комитет сегодня съезд встречал национального героя. Именно национальным героем называли сегодня Владимира Путина. И именно о нем сегодня весь день говорили в Твери. Надо сказать, что начался этот съезд, а точнее форум, довольно-таки странно. Дело в том, что не всех журналистов аккредитовали на это событие. Почему-то аккредитовали исключительно журналистов Первого, Второго канала, НТВ и так далее, агентств федеральных. А вот зарубежных журналистов почему-то проигнорировали. В итоге все-таки получилось попасть в зал этого съезда, этого форума. На входе в зал огромный телевизор, на котором транслируют встречу Владимира Владимировича с детьми, с пенсионерами, переговоры Владимира Владимировича в самолете. В самом зале сегодня много говорили о том, что в стране все хорошо, и что действительно надо оставить Владимира Владимировича на посту на третий срок.
А скажите, пожалуйста, Максим, вот вы общались с участниками этого форума. Это искренние люди. Они понимают, ну, как бы они сами там собрались самостоятельно, они действительно хотят Путина оставить на третий срок. Как вы думаете?
Вот я хотел как раз продолжить о том, что тут мнения разъединились. Дело в том, что одни говорят, что действительно, если Конституция – это закон, который придумал народ и который утвердил народ, то его можно изменить под определенного человека. То есть принять Конституцию и назначить Владимира Путина на третий срок. Другие говорят, что не надо ничего менять. Банально надо, чтобы Владимир Путин остался у власти. Об этом говорил в том числе Павел Астахов, адвокат которого прочит на лидерство в этом движении. На самом деле движения пока как такового нет, есть совет, инициативный совет по поддержке Путина. И дело в том, что в самом зале, безусловно, очень много говорили о президенте, и мнения были исключительно о том, что он должен просто оставаться у власти. Но интересно другое. Вот действительно не пустили журналистов, а потом в итоге была пресс-конференция, на которой Павел Астахов очень долго говорил, что он извиняется, что всех журналистов не пустили, и что он готов позвать всех на акции вот этого как бы движения, которое на самом деле пока еще не существует, движение за Путина.
Спасибо, Максим Ярошевский, в прямом эфире «Радио Свобода» из Твери, где прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Но движение-то существует, поскольку уже очень во многих регионах России прошли собрания соответствующие и собрались делегаты почти со всей страны. Теперь давайте подробнее о том, что это за люди, что это за движение. Ожидалось, как сказал нам Максим, что будет объявлено создание общественного движения за Путина, то есть какая-то конституируется организация. Однако пока сформирован лишь межкоординационный совет, в который вошли 10 человек, в том числе адвокат Павел Астахов. А с Астаховым сегодня утром, до начала этого почтенного собрания, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Он собрал и мнение других известных людей о том, что происходило сегодня в Твери.
Мероприятие в городе на Волге венчает прокатившиеся по всей стране митинги в поддержку действующего президента России. Адвокат Павел Астахов в приподнятом настроении.
Собрание как подведение итогов прошедших митингов, потому что я побывал на 9 мероприятиях, и я везде общался с людьми, я везде смотрел в глаза людей, везде отвечал на вопросы. Я каждый раз, посещая один за другим регион, убеждался в том, что, во-первых, это искренне, а во-вторых, то, что это серьезно. И мы не можем просто эту инициативу похоронить, доведя ее до логического конца. В каждом регионе в состав движения вошли общественные организации, которые объединяют ветеранов войны, ветеранов боевых действий современной России, спортсменов, детей различных детских организаций, организации женщин, организации пенсионеров, организации предпринимателей, что немаловажно для нас, потому что мы на абсолютном самофинансировании находимся. Выступая на этих собраниях, совещаниях, митингах, я говорю, послушайте, вот если есть люди, которых сюда по какой-то причине пригнали, заставили прийти, что-то пообещали или обманули, пожалуйста, вот развернитесь и выйдите сразу.
Ну вот в ряде комментариев как раз поговорится то, что это все люди вот подосланы, то, что это администрации регионов выделили, конечно, людей, да. То, что вы не самостоятельно это организуете.
Да, абсолютно не самостоятельно, и меня, в общем-то, тоже на самом деле зарядили, я езжу как говорящая машина, да? Представитель Совета ветеранов в Казани, женщина выступала, представитель Союза пенсионеров, она сказала, да, мы помним эту монетизацию, льготы. Но мы сейчас разобрались, что в принципе это было сделано правильно. Подача была неправильная.
А где все же деньги берете?
В каждом регионе обязательно в состав нашего движения входит одна из организаций, представляющая интересы малого, среднего и крупного бизнеса. Это различные союзы, советы предпринимателей. И вот у них как раз денег достаточно.
Власти Кремль никакого отношения к этому не имеют.
Да, абсолютно.
Вы Путина-то самого убедили в третьем сроке или в национальном лидере, что там
нет,
будет на самом деле,
вот опять же, мы собираемся не по поводу и не в связи с третьим сроком, а вопреки третьему сроку. Мы уважаем слова президента, и мы верим, что он не будет трогать Конституцию. Ровно поэтому мы и собираемся, потому что раз он не идет на третий срок и не ломает Конституцию, надо искать новую конфигурацию власти. Мы идем на эти выборы как на референдум доверия Путину.
Адвокат Павел Астахов. А вот председатель КПСС, есть и сегодня такая партия, бывший член всемогущего политбюро ЦК КПСС, Олег Шенин убежден, никакого внеконституционного национального лидера не будет. И Тверской пассаж – это правовая база именно третьего срока.
Я не понимаю, где его совесть человеческая. Но если все заявления, которые следовали раньше, о том, что ни в коем случае этого не будет, я ни в коем случае не пойду на третий срок, в Кремле будет другой человек, вот он совсем недавно заявил. И чего же он вообще не даст указания, если он не хочет сам идти на третий срок, чтобы кончили всю эту болтологию и смуту вносить. То, что это нарушение Конституции, это совершенно ясно, потому что там четко сказано, что это два срока. То, что он вообще никакой не национальный герой и не национальный лидер, об этом говорят в том числе и выборы, которые были вторые его, и первые. Его слова вот максимум, так сказать, одна треть тех избирателей, которые имеют право голосования. Поэтому это никак не всенародно избранный, никак не национальный лидер. И потом, для того, чтобы быть национальным лидером, надо, по крайней мере, для страны что-то сделать. От этой власти ждать можно любые сюрпризы. Могут говорить все время, что нет, 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 нет. И потом сделать все так, то будет да.
Опасается Олег Шенин. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский возражает. И третий срок, и национальный лидер – вещи несбыточные. При этом за митингами в поддержку Владимира Путина и за сегодняшним мероприятием в Твери
стоят администрации президента и партии «Единая Россия». Думаю, это несложно доказать, даже если проверить платежные документы, которые свидетельствуют о оплате всех тех пансионатов и мероприятий. И цель «Единой России» одна – предотвратить катастрофическое падение своего рейтинга и приблизить свой рейтинг к рейтингу Владимира Путина. Однако была совершена системная ошибка, связанная с тем, что кремлевские идеологи и технологи не понимают сути и природы путинского рейтинга. Это не рейтинг популярности, не рейтинг одобрения действий на самом деле, потому что большинство реформ Путина является непопулярным. От ЖКХ, здравоохранения, образования до военной сферы и сдачи определенных позиций во внешней политике. Это рейтинг легитимности. Путин воссоздал в России монархический ритуал, который сообщает ему незыблемую легитимность в глазах народа. Он непогрешим для телевидения, он эксклюзивен, у него нет прямых политических соперников. Именно поэтому 70% населения признают его легитимным монархом-лицарем, независимо от одобрения или неодобрения его действий. Однако этот рейтинг царского трона, фактически, он не может перейти ни на какую партию, которая не воспринимается народом исторически в России как инстанция власти. Поэтому происходят судорожные попытки как можно больше, как можно глубже отождествить Единую Россию с Путиным, а с помощью создаваемого вновь движения за Путина вовлечь в поддержку Единой России даже тех, кому сегодня Единая Россия неприятна и противна. Те люди, которые занимаются раскруткой всевозможных проектов типа «За Путина», «Третьего срока», это все люди в той или иной степени связаны исторически и органически с опальными олигархами. Владислав Сурков в конце 90-х годов был доверенным лицом Березовского. Никита Михалков, который писал письмо за «Третий срок», также старый друг Березовского. Наконец, Павел Астахов, это, как мы все помним, давний адвокат Владимира Александровича Гусинского. Поэтому, возможно, мы имеем дело с изощренным заговором, целью которого является подрыв популярности Владимира Путина и нанесение президенту глубочайших психологических и нервных травм.
Подвел черту политолог. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Организационное оформление сторонников продления президентских полномочий на съезде движения «За Путина» обсуждаем с организатором движения «Идущие без Путина», ныне лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 15 ноября. Только чуть больше 18% россиян верят, что выборы в Государственную Думу будут честными, а более 65% в это не верят. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим Левада-центром специально по заказу «Радио Свободы» американской компании Intermedia Survey Institute. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
В опросе приняли участие 4319 человек старше 18 лет по всей территории России. Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что картина исследования несколько отличается от того, что можно увидеть в регулярных опросах центра. Возможно, дело в том, что в регулярных опросах принимает участие гораздо меньшее число респондентов, и, стало быть, данные этого исследования более точны. Например, удивили Льва Гудкова цифры, отражающие доверие к честности выборов.
Цифры совпадают в целом, хотя в этом исследовании картина гораздо более контрастна, чем в наших регулярных. Уровень веры в честность выборов в России самый низкий. И что меня вот удивило, это очень большой процент тех, кто верит, что выборы что-то изменят в их жизни. Поэтому они идут на избирательные участки.
При этом подавляющее большинство опрошенных, в сумме более 70%, полагают, что проведение демократических выборов в России скорее важно, чем нет. Получается, что люди хотят честных демократических выборов, но даже не надеются, что это возможно, отвечает Лев Гудков.
Совершенно верно. Честно проведенные выборы очень необходимы. У нас это получается по всем опросам. Но реальность другая. Выборы будут проводиться с использованием административного ресурса. Будет, конечно, предоставлена и предоставляется сейчас масса преимуществ партии власти. Другие партии дискриминируются. Это очень характерная установка неверия в честность выборов. Она вообще отражает недоверие ко всей политической системе. Люди действительно, исходя из своего опыта, полагают, что будут возможные нарушения, фальсификации, давление на избирателей. Исследования демонстрируют очень сильное расхождение между тем, как надо бы, на что люди надеются, и то, что они видят в реальности.
А президенту при этом доверяют?
А президент выступает как чистый символ, во-первых, национального единства и как объект, на который надеются и которому доверяют. С другой стороны, фигура безальтернативная и символическая, поэтому он как бы не несет ответственности за нарушения конкретными чиновниками или исполнителями.
Результаты опроса, проведенного специально для «Радио Свобода», комментирует Георгий Сатаров, президент фонда «Индем».
Думаю, что граждане отвечали, так сказать, достаточно консистентно, то есть нету явных противоречий. Допустим, верите ли вы в честность выборов в России, сказали «да» 18,4%. Скажем, на вопрос, от кого зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре, ответ от воли избирателей выбрали 17,8%. То есть согласующиеся цифры, это значит, что граждане работали достаточно добросовестно. На самом деле, особых каких-то поводов поводов для потрясения я не извлек. Все довольно ожидаемо. Скажем, почти 50% считают, что выборы зависят не от партии, не от воли избирателя, а от Путина и его администрации. Я верю, что выборы что-то изменят примерно 30%. Тоже, в общем-то, немного. Так вот, баланс доверия и недоверия к этому институту, он, в общем, довольно традиционный. Если говорить о тех, кто идет на выборы, дает ответ на вопрос о мотивах, конечно, доминирующие мотивы – это все, что связано с личной жизнью, с семьей, с зарплатами, с безопасностью.
О чем свидетельствует общая картина этого социологического исследования, отвечает директор Левада-центра Лев Гудков.
Прежде всего, о настроениях апатии и разочарования в политике, отчужденности и ощущение, что, вообще говоря, выборы – это так, некая формальность, необходимая для власти. В повседневной жизни с конкретными проблемами людей это никак не связано. Смысл выборов, как это происходит в демократических странах, люди не видят здесь.
Несмотря на это, 56% россиян заявили, что скорее будут голосовать, чем нет. Впрочем, идти на выборы людей заставляет скорее чувство долга, чем желание поддержать любимого политика, партию или правительство. Картина довольно противоречивая, но общие тенденции развития общества Льву Гудкову ясны.
Авторитарные установки, растет надежда на вождя и на единого национального лидера. Это вот очень опасная тенденция дискредитации всех политических партий, потому что, конечно, Единая Россия, она выглядит такой влиятельной только лишь благодаря своей связи с президентом. Мы идем к однопартийной системе. Реально, если картина выборов будет именно такая, как сейчас показывают опросы, то это значит, что Единая Россия будет обладать абсолютным большинством голосов в Думе. Единственным оппонентом ей будет это коммунисты. Партия, которая отстаивает вполне реакционную программу. Это значит, что мы будем иметь не силы, которые могли бы обеспечивать развитие, модернизацию страны, а силы, которые заинтересованы прежде всего в консервации существующего положения вещей.
Политолог Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, считает, что социологическое исследование, проведенное специально для Радио Свобода, в целом верно отражает массовые настроения в стране.
Есть такой термин «вынужденное принятие правил игры». То есть граждане не соглашаются с ныне действующим порядком вещей, но в то же время не видят какой-то разумной и более приемлемой для себя альтернативы. В этой ситуации ничего не остается, как принимать статус-кво по умолчанию, даже если граждане с ним не согласны. В то же время их пожелания, ну, явно отличаются от нынешнего положения дел. А что касается сегодняшней политической системы в стране в целом, то, конечно, какие эпитеты мы приписываем, зависит от того, как мы к ней относимся. Мы можем относиться к ней хорошо и называть там управляемой или там какой-то суверенной, или еще какой-нибудь демократией. Мы можем относиться к ней плохо и приписывать ей соответствующие ярлыки авторитаризма. Эта система не является конкурентной. В этой системе не существует честных выборов. Ни политические элиты не верят в честные выборы, ни, как мы видим, граждане. И ее скорее можно сравнить с таким футбольным матчем, где результат игры заранее известен, судья судит в сторону только одной заранее объявленной победителем команды. И болельщикам, в общем, тоже не очень интересно смотреть за такой игрой, а уж тем более поддерживать ту или другую команду.
И все же более 52% россиян ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи. 42,7% увеличение зарплаты и пенсий и почти 26% улучшение социальной стабильности и безопасности. А вот политические ожидания выражены куда как менее ярко и оптимистично. Впрочем, эта сфера жизни и волнует россиян, по свидетельству социологов, гораздо меньше, чем повседневные проблемы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, опрос общественного мнения показал высокую степень недоверия россиян к власти, но в то же время подтвердил политическую апатичность российского общества. Своими наблюдениями о российском обществе и отношении россиян к власти я попросил поделиться сотрудницу вашингтонской компании Intermedia Survey Institute Сару Глейсел.
Почему россияне так апатично относятся к общественной жизни, к политике в России?
Я вижу, что люди считают, что они лучше живут, и на самом деле они лучше живут, если 10 лет назад то, что было, как живут сейчас, есть очень большая разница. И я по работе очень много бываю в разных городах России, и на Северном Кавказе, и в Сибири, и где бы я ни была, там люди, если спрашиваешь человека, и таксиста, там, рабочего, там, бизнесмена, они все будут говорить, что они живут сейчас лучше, чем 10 лет назад. Когда хорошо живешь, не настолько надо думать о политике, да? 10 лет назад это был большой вопрос. Как поменять общество, что там делать, чтобы лучше было, а сейчас они уже это немножко получили. А потом уже можно как вернуться к политике и думать о том, как политички в России будут развести. А пока просто хочется немножко нормально жить.
Многие говорят о том, что улучшение экономическое сопровождается отказом от многих демократических свобод, которые для западноевропейца, для американца являются частью его жизни. Вы согласитесь с теми, которые считают, что это естественная плата за улучшение экономических состояний? Можно ли в российских условиях сочетать и то, и другое?
Я думаю, можно считать. Получилось, что пока не сочетается. И я могу людей понимать, они пока готовы отказаться от некоторых прав, именно чтобы лучше жить. Если 10 лет назад, да, эти права были, но не было денег и на еду, и на одежду. А так что, я думаю, для них в настоящем моменте они уже решили, что они не против отказаться от некоторых прав, чтобы жить получше. К сожалению, я думаю, что так не должно быть. Лучше, конечно, было бы, если сочеталось вот это и права, и там жизнь получше. Но я не могу никого винить.
Как бы вы охарактеризовали отношения тех русских, с кем вы общаетесь, кого вы знаете, к власти? Что главное в их отношении?
Я думаю, в основном безразлично, да? Очень хорошо понимают минусы именно государства сейчас.
Они понимают?
Они понимают, но плюсы, может быть, больше, потому что на самом деле лучше живут, чем раньше.
А в Америке по-другому?
В основном, в чем-то американцы безразличны, но что-то в последнее время, может быть, из-за того, что экономические кризисы, когда дело касается деньгами, это первое, когда начинаешь критиковать. Это неправильно так, но когда люди чувствуют именно в кошельках, тогда они будут начинать больше критиковать. И, конечно, то, что происходит с войной, это тоже вызывает критику.
Дистанция, расстояние между властью и народом в России в современной и в Соединенных Штатах?
В России, естественно, больше, я думаю.
Почему тогда у людей такая высокая готовность участвовать в выборах, и почему они считают, что это их обязанность участвовать в этих выборах?
Образование, которое вот такая, что они, вот многие, которые раньше участвовали, они считают, что они должны и в будущем участвовать. Я думаю, в России нет общей цели. И это, может быть, немножко влияет, почему люди равнодушны, потому что они цели не чувствуют. Они не знают, куда именно идет страну. И в чем-то власть сейчас, они работают над этим. Вот это чувство, они поднимают патриотизм или национализм. Это люди на это именно реагируют, потому что они другую цель просто не чувствуют.
Это нормально или это кризисная ситуация?
Не совсем естественный процесс. Хотя это тоже очень тяжело сказать. В истории мы не видели никогда вот так близко и такой распад, можно сказать, даже империи. Вот этот процесс, это, я думаю, очень тяжелый процесс. Поэтому это тяжело сказать. Пока не думаю, что это кризис. Есть, конечно, очень плохие моменты, которые там происходят. Но русские самые, они хотят и для себя, и для страны лучше. Так что именно к этому и двигается. Но, может быть, просто не прямым путем.
Об электоральных настроениях россиян американский историк и социолог Сара Глейсел. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В Твери сегодня прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Делегаты из 80 регионов обсуждали, каким образом Путин сможет остаться у власти после истечения его президентского срока. По их словам, в поддержку курса нынешнего главы государства собрано около 30 миллионов подписей. Дело о подрыве 13 августа в Новгородской области пассажирского поезда «Невский экспресс» раскрыто. Такое заявление сделал глава МВД России Рашид Нургалиев. Подробности о раскрытом деле министр не сообщил. В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. Такое сообщение сделала на закрытом заседании парламента спикер Нино Мурджанадзе. По ее словам, решение президента Михаила Саакашвили вступит в силу в пятницу в 19 часов по местному времени. Поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших в шторм в Азовском и Черном морях, будет продолжаться как минимум еще сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. Пакистанские оппозиционные лидеры Наваз Шариф и Беназир Бхутта начали переговоры о совместной борьбе против президента Первеза Мушаррафа. Они добиваются отставки Мушаррафа, который вел в стране чрезвычайное положение. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 15 ноября. Вот главные темы второй половины часа. Кандидат от грузинской оппозиции на пост президента страны Леванга Чичеладзе рассказывает в интервью «Радио Свобода» о своих политических планах. Технология власти. Как Россия владеет Северным Кавказом? Россияне во Всемирный день борьбы с курением. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На этой неделе в итоговых выпусках программы «Время свободы» я представляю вам специальную рубрику «Технология власти», в которой в беседах с экспертами мы пытаемся понять, как устроена современная политическая Россия, что отличает страну от соседей. Сегодня разговор пойдет об итогах административной реформы на Северном Кавказе. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Итак, как Россия и Владимир Путин владеют Северным Кавказом? Технология власти.
Российская политика, начиная с Ельцина, она в значительной мере акцентировала, восстановила какие-то традиционные институты власти на Северном Кавказе, поскольку в очень значительной степени партийная иерархия, партийная система была разрушена. Ключи национальных республик Северного Кавказа стали выезжать в больших количествах именно русские, которые являлись опорой партийной и советской власти на Кавказе. При Ельцине сложилась очень простая система. Ельцинская власть опиралась на лояльные кланы. Собственно говоря, от этих кланов или внутри них, от этих кланов отпочковывались, или внутри них формировались уже какие-то кланы, объединенные деловыми интересами, кланы, обслуживающие ту или иную ветвь власти.
Ну вот последнее десятилетие было очень бурным в истории Северного Кавказа. Это привело к тому, что все вот перетряхнулось так, что теперь уже Северный Кавказ другой.
Что касается национальных республик, которые избежали войны, нет, на них война, конечно, так не подействовала, чтобы сломать, так сказать, полностью вот эту систему власти. Скорее, ее попыталась сломать новая власть. Путин первый срок не пытался, так сказать, предпринимать каких-то активных действий. Его внимание было сосредоточено исключительно на Чечне. Во время своего второго срока он послал своего представителя. Казак приехал на Кавказ с одной очень простой концепцией. Вот разбить эти множественные, родственные, национальные связи и попытаться создать некую гражданскую нацию.
А зачем?
Затем, чтобы унифицировать это население, затем, чтобы развалить вот эту клановую систему, и в известной степени ему удалось. Он привел каких-то абсолютно новых людей, олицетворяющих собой уже, собственно говоря, не кланы. Потому что в Кабардино-Балкарии пришел к власти бизнесмен, в Адыгее пришел к власти ректор университета. Ну, в Дагестане, в общем, конечно, пришел человек той же абсолютно системы власти, но все-таки человек с безупречной репутацией и учу. То есть, какие-то изменения произошли, мне кажется, они не затронули судеб. Если мы все-таки имеем на пространстве Северного Кавказа и всей России, ну, скажем так, с различными вариациями, те или иные авторитарные политические режимы, то в Чечне сформирована совершенно особая своя система власти. Это диктатура одного человека. И если говорить о в целом крайне неэффективной системе власти по всему Северному Северному Кавказу. Это чрезвычайно коррумпированная, прогнившая система, в которую, так сказать, проваливаются огромные миллионы, которая не может обеспечить людей работой, которая, так сказать, на глазах у всего населения решает свои собственные проблемы. То в Чечне система фантастически эффективна. Я не оцениваю ее с нравственной точки зрения, но вспомню, когда начиналась военная кампания, когда вот только стал собираться эта модель власти. Очень многие предсказывали, что она окажется непрочной. На сегодняшний день, неважно, на штыках это держится, да, народной любви. Вот, пожалуйста, значит, республика отстраивается, все в порядке.
Но там, в принципе, та же система, ведь это тоже лояльный клан. То есть нашли сукиного сына, но нашего сукиного сына, пользуясь я известной мировой политологической формулой, и вот он там руководит так, как есть. Это сохранение принципа общего?
Принципа, да, конечно, конечно. То есть федеральная власть возлагает местные... Понимаете, тут ведь проблема в чем? Проблема в том, что, скажем, в Первую войну тоже был прислан Завгай. Завгаев не сумел ничего. У Бориса Ельцина не было той решимости федеральных властей передавать местным всю полноту полицейских репрессивных функций. У меня есть ощущение, что власть на Северном Кавказе, порядок на Северном Кавказе, я имею в виду не Чечню, а вокруг нее, восстановить не удастся. Там страшно нестабильная и очень такая постоянно, очень зыбкая ситуация, постоянно движущаяся. По ощущению, любой человек, который говорит на происходящее на Северном Кавказе, я думаю, что мало кто будет удивлен, если там действительно в Кабардино-Балкарии или в Карачаево-Черкесии или в Дагестане, или вдруг произойдет взрыв. Великое искушение успешную модель распространить на все нестабильное пространство. Вот что, собственно, сейчас происходит в Ингушетии? Потихонечку вот матрица чеченская, она переносится на ингушскую ситуацию, хотя в Ингушетии, собственно говоря, нет войны.
Говорили традиционно, может быть, это журналистский штамп, а может быть, действительно так, что Северная Осетия была опорой русского, российского влияния, стабильности на Северном Кавказе. Так ли это сейчас на самом деле? И, может быть, Чечня в силу такой особо жесткой ее системы, она становится опорой российского влияния, успешного эксперимента? На Северном Кавказе.
В каком-то смысле, да. Вы знаете, я думаю, что в отсутствии унификации, когда, собственно говоря, власть заключает отдельную унию, я имею в виду федеральный центр, и конкретно Владимир Путин заключает отдельную унию с каждым субъектом федерации, и от каждого, так сказать, ему нужна только лояльность. Вот по этому единственному каналу, который идет в обход Конституции, законов других ветвей власти, по этому единственному каналу осуществляется обратная связь, говорить о том, что кто-то может быть, кто-то не может быть, очень сложно. Это такая зыбкая почва, под ней нет, так сказать, собственно говоря, ничего, кроме вот личной преданности. Если сейчас заработает партийная система, как при советской власти, это уже будет очень серьезная смена политического режима.
Технология власти. Кремль и Северный Кавказ. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это автор документального фильма о бывшем президенте Чехии Вацлаве Гавеле, пражский документалист Мирослав Янек. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Грузии в пятницу вечером будет отменено чрезвычайное положение. Об этом на закрытом заседании грузинского парламента заявила сегодня спикер Нино Бурджанадзе. По ее словам, решение президента Михаила Саакашвили вступит в силу в 19 часов по местному времени. В республике развиваются все те же политические процессы, о которых мы рассказываем в последние дни. Прокуратура сегодня объявила в розыск бывшего министра обороны Грузии Ираклия Кроашвили, который обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. В прокуратуре объясняют, что Кроашвили, который находится за границей, перестал отвечать на звонки прокуроров, вот после чего и было принято такое решение. В Тбилиси ожидают также обнародования внятной программы действий единого кандидата от оппозиции на пост президента страны Ливана Гачичеладзе. 43-летний предприниматель, поддерживавший в свое время Михаила Саакашвили, в последнее время стал открытым политическим противником действующего президента. О том, как Гачичеладзе видит свои задачи и на что рассчитывает в борьбе за президентское кресло, с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Господин Гачичеладзе, ваша кандидатура на пост президента для многих была неожиданной. По данным средств массовой информации, в среде оппозиции не было единого мнения. Состоялись своеобразные праймерис, то есть голосование в оппозиционном общенациональном совете, где рассматривались несколько кандидатур. В то же время вы были одним из главных организаторов акций протеста и даже лично пострадали во время столкновений. Когда все-таки возникла мысль о вашей кандидатуре, я имею в виду не только у ваших коллег, но и у вас лично.
Сразу же скажу, что до начала акции мы не думали о кандидатах в президенты. Тем более я об этом и не помышлял. Мы вышли вместе с народом на улицу, чтобы выразить протест против беззакония, узурпации власти, с требованием проведения справедливых парламентских выборов в те сроки, которые определены Конституцией. Требовали, чтобы избирательные комиссии формировались на паритетной основе. Тогда никто вообще не говорил о президентских выборах. Мы ожидали, что они состоятся в конце 2008 года или в начале 2009. Речь шла о парламентских выборах, в которых, конечно, мы собирались принять участие. Мы настаивали, чтобы выборы состоялись весной 2008 года. Ведь нынешний парламент избран только на 4 года, но он сам себе продлил полномочия на полгода до осени. Где такое происходит? Как можно это допустить? Оппозиция, победив на парламентских выборах, отменила бы президентский институт вообще. Это была наша программа. Мы за парламентскую республику. Парламентское правление возможно в условиях конституционной монархии. Что касается выборов в оппозиции, они были демократичными и тайными. Выбрали меня.
Значит, тема кандидатов в президенты для оппозиции актуализировалась только после 7 ноября и столкновений на проспекте Руставели.
Конечно, ужасные события 7 ноября нас к этому подтолкнули. Но главное все-таки заявление самого Саакашвили о назначении президентских выборов. Это был вызов, который оппозиция должна была принять и приняла.
Многих удивило, что в первом же заявлении вы сказали: «Как только меня изберут, уйду на пенсию». Что это значит?
Дело в том, что эти выборы будут референдумом о доверии не только мне лично, но и нашей программе по упразднению в Грузии президентской формы правления. Мы спрашиваем у граждан: хотите вы Саакашвили или хотите Грузию без президента с парламентским правлением? Тем самым мы боремся против узурпации власти. Я борюсь не за свою власть, а за власть народа.
Но все-таки вы намерены публиковать свою программу, не так ли?
Что касается программы, конечно, у нас будет программа. Ее суть я вам уже изложил. Парламентская республика. Наша команда уже начала работать над документом. Но до того, как говорить о программе, я все-таки хочу сказать о более важном. В стране репрессии, телевидение не работает. Работает только телевидение Саакашвили, которое называется общественным телевидением.
Как вы добьетесь того, чтобы выборы не были сфальсифицированы?
Мы будем за это бороться. Главное – активность народа. Саакашвили будет пытаться сфальсифицировать, но нельзя ему позволять это делать. Мы должны покончить с вождем.
Каковы ваши отношения с Бадри Патаркацишвили? Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе обвинил вас в том, что вы получаете от него деньги и якобы снимете кандидатуру в пользу Патаркацишвили в последний момент.
С Бадри Патаркацишвили у меня обычные нормальные отношения. Все это вранье. Не собираюсь снимать свою кандидатуру. Я назван кандидатом от оппозиции и буду бороться.
Вы лично знакомы с Михаилом Саакашвили и уже давно. Каково ваше мнение о нем?
Я был руководителем штаба Саакашвили, когда он баллотировался в парламент в качестве депутата от района Ваке. Тогда он производил хорошее впечатление. Молодой, энергичный, оптимист, но он обманул меня первым и обманул всех.
Какова ваша внешнеполитическая программа? Как вы намерены строить отношения с Россией?
Саакашвили строит свою политику на пиаре, агрессивном пиаре. Россия в этом от него не отстает. Я буду делать дело, а не пиаром заниматься. С Россией у Грузии будут нормальные добрососедские отношения. Но Грузия, я считаю, должна стать членом НАТО и Европейского Союза. России это тоже выгодно.
Единый кандидат в президенты Грузии от оппозиции этой страны Ливан Гачичеладзе. Беседу с ним вел корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 15 ноября, четверг. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с курением. Всемирная организация здравоохранения называет табакокурение ведущей устранимой причиной смертности для современного человека. Невзирая на массовые кампании с призывом бросить курить, за последние 20 лет в России число курильщиков увеличилось почти на 500 000 человек, а число выкуренных сигарет увеличилось фактически в 2 раза за последние 2 десятилетия. О борьбе с курением в России рассказывает медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
По общему мнению врачей, основной целевой группой, с которой надо работать для профилактики курения, являются дети и подростки. В Санкт-Петербурге пытаются ограничить доступ подростков к табаку, рассказывает Татьяна Вольская.
Северо-Западный общественный совет по подростковому курению активно занимается этой проблемой с 2005 года. На вооружение взята финская программа соревнования классов, свободных от курения. Проводится большая работа с продавцами сигарет. Только что выпущена специальная брошюра «Как отказать подростку в продаже табачных изделий». Это действительно большая проблема. Отказывать подростку – это значит не только терять клиента, но и идти с ним на конфликт. А к этому готовы не все. Брошюра учит, как сгладить конфликт, как не обидеть и не унизить подростка. Но, конечно, эта проблема не только психологическая. Опрос, предшествовавший выходу брошюры, показал, что для 100% курящих подростков купить сигареты в ларьке – не проблема, а в сетевых магазинах это уже невозможно. Говорит главный специалист-эксперт Управление Роспотребнадзора по Петербургу Надежда Калугина.
Нам очень сложно проверять продажу розничную табачных изделий несовершеннолетним, потому что не всегда мы имеем такого несовершеннолетнего при проверках, где нужен обязательно его паспорт и обязательно нужны понятые, чтобы это все оформить. И законодательство очень несовершенно. Во-первых, малозначительные штрафные санкции. Как правило, штрафуется продавец, а штрафные санкции продавца от 300 рублей до 1500. Такими мерами мы, конечно, вряд ли что-то сможем изменить.
В большей степени приходится уповать на обучение продавцов, говорит директор учебного центра торговой сети «Дикси» Елена Одинцова.
Любой сотрудник, приходящий в нашу компанию, сразу же проходит обучение. Одной из центральных программ обучения является тренинг по стандартам обслуживания покупателей.
Механизмы воздействия на работников мелкорозничной торговли еще предстоит выработать. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А что же делать для того, чтобы подростку не пришло в голову покупать сигареты? Я спросила заведующую Московским городским центром по профилактике и лечению табакокурения Ольгу Ермолову. Курение табака – это болезнь или вредная привычка?
О вредной привычке можно говорить, когда только начинают пробовать. Вот в возрасте 10-11 лет, из 9 лет начинают пробовать. У них не сформировалась зависимость от курения табака. Впоследствии, когда подросток начинает курить каждый день, уже формируется табачная зависимость. И вот это вот патологическое влечение к курению табака не позволяет у некоторых подростков и людей, когда они прекращают вот курить, происходит обострение вот этого патологического влечения к курению табака, или мы называем синдром отмены. И вот это вся симптоматика при повторном закуривании, она вся исчезает. Если пациент не получает лечение, которое вот убирает вот эту симптоматику, конечно, он начинает курить снова.
А как можно помочь?
Заместительная терапия назначается, и причем лечение комплексное. Здесь подключается и психотерапия, и иглорефлексотерапия, аурикулотерапия, нормобарическая гипоксия, это вдыхание смеси, обедненной кислородом. И это все направлено на то, чтобы нормализовать состояние пациента и позволить ему безболезненно прекратить курить.
Насколько я понимаю, ваш центр, он один такой?
В Москве, да. Мы единственный центр, который оказывает бесплатные консультации или лечение, и где вот такой комплексный подход к данной проблеме.
Что нужно сделать для того, чтобы в России курили меньше?
Вы понимаете, у нас же остаются традиции курения. К сожалению, вот отношение микросоциальной среды, оно остается, как вот было 20 лет назад, так и остается. И вот пока такое вот отношение в среде, естественно, конечно, это будут продолжать курить. То есть, ну, не считают, что это заболевание, которое приносит очень большой вред здоровью. Ну, оно когда-то вред, когда-то. Вот они будут ощущать его лет через 20. А сейчас-то молодые, здоровые, ничего не ощущают. Ну, и чего, мало ли, да вдруг меня пронесет. Психика подростковая, она настроена на то, что вот они не бессмертны. Я давно занимаюсь этой проблемой и могу сказать, что прекратить курение табака намного сложнее, чем прекратить употребление алкоголя.
Это была Ольга Ермолова. Может быть, отвыкнуть от курения тяжелее, чем бросить пить, именно потому, что это более простительное с точки зрения современного российского общества зависимость. У академика Рафаэля Аганова, директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, я спросила, может быть, пора менять тактику борьбы с курением, раз нынешняя не принесла успеха?
Вы абсолютно правы. Конечно, только мерами просвещения населения о вреде курения проблему решить невозможно. К сожалению, мы в России в основном используем вот этот базис. Мы без конца просвещаем население, объясняем, как курить вредно, проводим огромные конференции, тратим на эту массу денег, а население слушает и курит. Для того, чтобы эффективно дальше бороться, нужны законодательные меры, которые бы касались самых разных сторон курения табака. И третье направление – это должно быть оказание помощи тем, кто хочет бросить курить, но, к сожалению, из-за никотиновой зависимости сделать это не может. Вот две вторые стратегии у нас пока развиты слабо.
Я с изумлением узнала, что в Москве только один городской центр по профилактике и лечению табакокурения, где вот бесплатно людям помогают бросить курить.
Этот вопрос, он все время, как говорится, поднимается. Но это не так все просто. Вот мы создавали подобные кабинеты в нашем центре. Но я бы не сказал, что население валом вывалило туда для того, чтобы отказаться от курения. Поэтому тут обоюдные такие должны быть действия на предмет просвещения населения и стимулирования населения. Мы в то же время должны быть доступны вот такие центры.
Это был академик Рафаэль Аганов. Пока количество курящих растет, центры по бесплатному лечению доступны ничтожному проценту курящих, а о мерах стимулирования за отказ от курения даже не слышно. Ольга Бекремичева для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор российской печати. 15 ноября комментаторы «Московских газет» пишут о продаже России и Белоруссии ракетных комплексов «Искандер». Газеты считают это новым пугалом против НАТО и асимметричным ответом Москвы планом Вашингтона разместить элементы своей новой системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. У микрофона моя коллега Елена Рыков.
По мнению военных экспертов, которых опросила газета РБК «Дели», решение о продаже «Искандера» в Белоруссии направлено скорее на то, чтобы оказать политическое давление на США. «Максимальная длина полета «Искандера» — 400 километров», — сказал РБК «Дели» аналитик Московского института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Ответом на размещение американских противоракет белорусские «Искандеры» стать не могут, в силу того, что просто не долетят до запада Польши, с этим не согласны. Согласен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он пишет, появление «Искандера» в Беларуси сможет существенно снизить превосходство сил НАТО в Европе, тем более что «Искандер» может быть оснащен ядерным боеприпасом. Российские военные действительно обещают модернизировать «Искандеры» в случае выхода России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и увеличить дальность их поражения. Однако эксперты газеты «Газета» сомневаются, что в этом есть смысл. Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок заявил корреспонденту газеты. У нас есть межконтинентальная ракета «Тополь-М», которую укоротишь на одну ступень. Вот тебе и ракета средней дальности. Добавим, что такой вариант дешевле, а потому, возможно, менее привлекателен для Минобороны, замечает издание. А вот газета «Известия» все равно настаивает на том, что дальность «Искандеров» увеличит, если Россия выйдет из договора «ДАВСЕ». «Искандер» получит ракету увеличенной дальности, с надеждой пишет газета, и тогда в прицеле наших комплексов может оказаться вся Европа, с ее американскими военными базами в Румынии, Болгарии и складом ядерных боеприпасов в Германии. По информации газеты «Красная звезда», «Искандер» начнет поступать в войска в 2009 году. Его испытания уже проводятся. «Красная звезда» его очень хвалит. В мае на полигоне Капустин-Яр был осуществлен пуск крылатой ракеты Р-500 с дальностью полета до 500 километров, пишет газета. Комплекс может взаимодействовать с космическими средствами разведки и беспилотными летательными аппаратами. Система наведения позволяет поражать цели с исключительной точностью. Ракета может доставлять к цели кассетную, проникающую, осколочно-фугасную, а в перспективе и другие боевые части. А сколько будет стоить это удовольствие Беларуси, пыталась разобраться газета «Ведомости». Даже о примерной стоимости комплекса «Искандер» в открытой печати никогда не сообщалось, сказал «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко. По предположению источников ракетной промышленности, стоимость бригады таких ракет, имеющей 12 пусковых установок, находится в пределах 200-300 миллионов долларов. При этом дорогостоящее шасси для «Искандеров» производится Минским заводом колесных тягачей, что уменьшит стоимость системы для белорусской армии, считает Макиенко. Белоруссия с финансовой точки зрения вполне в состоянии оплатить стоимость этих ракет, тем более что они будут поставляться в течение нескольких лет, полагает эксперт. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 15 ноября чешский документалист Мирослав Янек, соавтор фильма «Гражданин ВГ», посвященного бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Над этой картиной, премьера которой проходит в Праге, в течение 13 лет работал пражский режиссер Павел Коутецкий, трагически погибший в январе 2006 года. Янек закончил работу коллеги, обработав уникальные кинопленки, рассказывающие о повседневной жизни одного из самых знаковых европейских политиков. Мирославу Янеку 53 года, он родился в городке Нахот на востоке Чехии. В 70-е годы снял в Чехословакии около 40 документальных фильмов. С 80-го года жил и работал в США в области независимого кино и авторских кинопроектов. Сотрудничал с режиссером Годфри Реджо в работе над знаменитой трилогией, начатой фильмом «Каяни Скатцы» в качестве монтажера. В 93-м году вернулся в Чехию, преподает в Пражской академии кино. Среди последних работ Янека фильмы «Земной рай», «Верка», «Битва за жизнь». О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Мирослав Янек преподает курс документального кино на факультете кинематографии Пражской академии искусств. Но сам он, хотя и вырос в семье кинолюбителя, специального высшего образования получить не успел. И тем не менее, когда он в возрасте 26 лет эмигрировал в Америку из коммунистической Чехословакии, у него за плечами было уже несколько дюжин интересных работ. Будучи признанным мастером международного класса, он взялся довести до кондиции и до проката чужую вещь, начатую, но не законченную коллегой, безвременно погибшим. Свою роль наверняка сыграло в этом решении и то обстоятельство, что и герой снимка был из ряда вон выходящий. Но фильм в целом получился далеко не апологетический и уж тем более не агеографический из жития святых. Вацлав Гавел в своих повседневных заботах оказался таким, каким только и мог получиться человек его склада ума. Сомневающимся в себе, недостаточно пробивным и самоуверенным, иногда наивным, порой ребячески тщеславным, далеко не идеальным политиком, но и далеко не самым плохим человеком, предельно человечным и трогательным во всех своих проявлениях. Для специалистов по социальной психологии и, разумеется, для чехов, особый интерес представляют в этой докудраме непростые взаимоотношения между двумя титанами чешской и международной политики, двумя непримиримыми противниками, двумя Вацлавами, Гавелом и Клаусом, бывшим и нынешним президентом Чехии. Фильм не о предпочтительном выборе одного из двух, не о выборе между абсолютным добром и абсолютным злом, между романтиком и прагматиком. Правильным ответом на такую постановку вопроса является не выбор одного, а комбинация и того, и другого. Мирослав Янек в одном из давних интервью утверждал, что делать фильмы о политиках ему не хочется ни за какие деньги. Но вот сделал же картину, которая в январе выйдет на киноэкраны, а осенью и на телеэкран. Потому что посвятить 15 лет жизни киноэпопее о политике было бы нелепо. А гражданин с инициалами ВГ того заслуживает.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей Марины Тимашева, как обычно по четвергам, с российским часом «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала – спектакль по гоголевской пьесе «Женитьба» в Театре Линком. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России, и Сарапов при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.